Приветствую вас в любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы все время боимся в жизни упустить что-то очень-очень важное, и зачастую мы упускаем как раз самые важные вещи в жизни, тогда, когда мы пытаемся их не упустить. Например, мы очень боимся того, что мы чего-то не додадим нашим детям. Любой родитель знает это чувство, когда ты постоянно переживаешь по поводу того, что ты чего-то своим детям не даешь. Ты не даешь им лучший детский садик или лучшее время общения с дедушками, с бабушками, ты не даешь им лучшую школу, ты не даешь им лучшие секции, ты не додаешь им постоянно. И из-за этого ты работаешь как можно больше, ты зарабатываешь как можно больше денег для того, чтобы ты мог позволить себе и репетиторов, и хорошую школу, и хороший детский садик. И в результате дети проводят время с нянечками, и в результате дети проводят без тебя. Ты хочешь не упустить самое важное в жизни, ты стремишься не упустить самое важное в жизни, но в процессе ты упускаешь самое важное в жизни. Или как часто сегодня во взаимоотношениях люди очень-очень-очень боятся упустить любовь. Они очень боятся упустить вот это чувство влюбленности, вот это чувство свежих, новых взаимоотношений, вот это чувство того, что ты действительно посвятил свою жизнь кому-то очень-очень важному, и из-за того, что они боятся упустить это чувство, они расстаются со своими женами, расстаются со своими мужьями. Потому что где-то там, в новых отношениях, и есть вот эта вот влюбленность, и вот в этой погоне, в этой жажде не упустить самое важное, они упускают как раз самое важное, лишая себя жизни, которую ты проводишь с одним человеком. Жизни, в которой есть боль, в которой есть страдания, но в которой есть радость, жизни, в которой есть прощение, в жизни, в которой вы говорите друг другу о том, что бы ни произошло, вы не сдадитесь и вы не покинете друг друга, жизни, где только смерть может размучить вас. Стремясь не упустить что-то, что нам кажется очень важным, мы как раз и упускаем что-то очень-очень важное в нашей жизни. И сегодня, продолжая изучать Евангелие от Матфея, продолжая изучать 17 главу, мы и поговорим с вами как раз об этом. Вы получили на входе бюллетени, запишите сейчас в ваших бюллетенях ваш ответ на простой вопрос, что помогает вам расставлять приоритеты в жизни таким образом, чтобы не упускать из виду самое важное. В какие моменты вы чаще всего испытываете чувство, что жизнь проходит мимо вас? В какие моменты вы чувствуете, что вы упускаете как раз что-то очень-очень важное? Нам не так просто расставить в жизни все по своим местам. Нам не так просто расставить в жизни приоритеты. Ученики Христа не сразу принимают то, что Он является Мессией. Они не сразу понимают это, они не сразу принимают это, они не сразу применяют эту истину в своей жизни. Им довольно трудно это понять. И мы видим это на примере того, когда они спускаются как раз после преображения Иисуса, когда Петр, Иаков и Иоанн спускаются с горы преображения. И начинают задавать вопросы Христу о том, а не должен ли Илия прийти, прежде чем приходит Мессия. Казалось бы, они видели служение Иоанна Крестителя, но они не могут почему-то сопоставить 2 и 2. И смысл здесь не в том, что они только что видели Илию. Смысл здесь в том, что они никак не могут понять, каким образом служение Илии соответствует с тем, что они видят в служении Христа. Каким образом обещания, которые они привыкли, которые они ожидают в служении Илии, соответствуют тому, что Христос сейчас говорит о своей смерти, о своих страданиях? Как соотносятся эти две вещи? Кажется, что они настолько близко с Иисусом, но они упускают из виду самое важное, находясь с Ним буквально постоянно. Поэтому, обращая внимание на эту историю, глядя на то, что упускают ученики, несмотря на то, что они оказались совсем близко ко Христу, мы находим ответы для себя, напоминающие нам, каким образом мы можем не упустить самое важное в жизни. Обратив внимание на их историю, мы сами научимся не упускать из виду самое важное. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот отрывок. Евангелие от Матфея, стихи с 9 по 13, 17 главы. Когда они спускались с горы, Иисус сказал им: «Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Ученики спросили Его: «Почему же учители закона говорят, что вначале перед Мессией должен прийти Илия?» Иисус ответил: «Илия действительно должен прийти и все приготовить. Но говорю вам, что Илия уже пришел, только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Так же и Сыну Человеческому предстоит пострадать от их рук. Тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе. Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя за Твою любовь, за Твою милость. Славим Тебя за Твое терпение, за то, как Ты разъясняешь нам раз за разом о том, что действительно имеет значение в жизни, за то, как Ты напоминаешь нам об этом и возвращаешь нас к этому раз за разом. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Сына Твоего, которого Ты не пощадил, но отдал за нас. Благослови нас, пожалуйста, силой Духа Твоего Святого не просто понимать значение этой истории, значение этих слов, но применять ее в нашей жизни, чтобы жизни наши преображались силой Духа Твоего Святого. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Евангелист Матфей таким образом выстраивает 17 главу своего Евангелия, чтобы показать нам различные аспекты личности Иисуса Христа. Раз за разом он компонует истории так, чтобы показать нам всю полноту вот этой многообразной личности Иисуса Христа. Здесь Христос перед своими учениками предстает в различных своих аспектах. Здесь мы видим, можете себе записать, славу Христа. И эта слава Христа видна не только в преображении, о котором мы говорили на прошлой неделе. Эта слава Христа видна также в тех грядущих страданиях, которые предсказывает Спаситель. То есть это не только сияние преображения, но это также и грядущие страдания Иисуса Христа на кресте. И в том, и в другом видна Его слава. И именно это очень сложно как раз сопоставить ученикам. Именно это сложно и нам сопоставить сегодня. Мы привыкли к тому, что Господь, Он должен явиться в Своей славе. Он должен явиться в сиянии. Он должен явиться в могуществе. Он должен явиться в величии. Но Господь, приходя в этот мир, является нам в том числе в обезображенном лике на кресте. Это противоположности. Но в этих противоположностях мы видим как раз величие Бога. Рассел Мор в своей книге «Семья, обуреваемая штормами, как крест формирует родственные узы», обращает внимание на то, что на то пророчество, что ни одна из костей Христа не будет пригноблена на кресте. И он обращает внимание на это, когда пишет о том, что смысл предсказывать, что ни одна из костей не будет пригноблена, когда Христос обезображен настолько, насколько Он обезображен на кресте. Смысл в том, что ты умираешь без единого перелома, если ты все равно умираешь. Какой смысл в этом пророчестве? Смысл этого пророчества, пишет Рассел Мор, заключается в том, чтобы показать нам, что даже в тот момент, когда кажется, что Бог совершенно покинул этот мир, когда кажется, что все катится в тартарары, когда кажется, что Бог больше ничего не контролирует в этом мире, даже в этот момент Господь говорит, страдания Христа продлятся доселе и не мгновением больше. Христос пострадает вот доселе, но не мгновением больше. Он погибнет на кресте, но его кости не будут преломлены. Завеса в храме разорвется надвое, но одежда Христа останется нетронутой. В этих маленьких моментах Рассел Мор пишет, что мы видим с вами как раз, что Бог, даже в ситуации, когда кажется, что Бог больше ничего не контролирует в жизни, даже в эти моменты мы видим, что Бог абсолютно все держит в своих руках. Вот оно, величие славы Бога. Это величие мы видим не только в сиянии преображения, это величие мы видим с вами как раз и в крестной смерти Христа. Матфей показывает нам силу Христа. В стихах 14 по 21 мы встречаем с вами знаменитую историю о том, как ученики не смогли исцелить мальчика. И после того, как они не смогли исцелить мальчика, изгнать демона из мальчика, Христос обращается с очень резкими словами к своим ученикам и обвиняет их в том, что им не хватает веры. И когда мы читаем с вами этот отрывок, мы читаем его обычно поверхностно, обращая внимание на то, что ученикам не хватает веры, нам не хватает веры. Простой пример. У кого, по вашему мнению, много веры? Есть кто-нибудь, у кого много веры? Нет, давайте как бы, вот, да, то есть мы не будем показывать на человека, который сидит рядом с нами. У кого-нибудь много веры есть у кого-нибудь? Такое приятное чувство, знаете, что ни у кого в церкви нет много веры. Ни одной руки не поднято. У меня нет много веры. Ни у кого из нас нет много веры. Когда мы думаем с вами про веру, мы думаем о том, что нам приходят на ум сразу вот эти слова отчаянной молитвы в Евангелиях о том, что «Господи, я верю, помоги моему неверию». Все мы считаем, что нам не хватает веры. И Христос как раз в этом отрывке показывает свою силу. Он показывает, что вопрос не в том количестве веры, которое у нас есть. Даже если у нас есть совсем чуть-чуть веры, с горчичное зерно, этого достаточно, потому что сила нашей веры зависит не от ее количества, но от того, в кого мы верим. Евангелист Матфей показывает нам вот этот аспект Христа. А затем он переходит как раз, он выстраивает 17 главу таким образом, что в конце 17 главы он возвращается опять к тем же самым темам, но в зеркальном порядке. И здесь он показывает смирение Спасителя. Смирение Спасителя, которое проявляется в том, что Христос еще раз напоминает своим ученикам о том, что, друзья, мне предстоит пойти в Иерусалим, в Иерусалиме мне предстоит пострадать, в Иерусалиме мне предстоит погибнуть. А потом удивительный пример того, как Иисус оплачивает храмовый налог, который он должен заплатить в храме. И в этом мы видим с вами и величие его славы, и в этом мы видим с вами величие его смирения. Все эти главы, что мы изучаем сейчас, Евангелие от Матфея, показывают нам раз за разом, как в тени оппозиции религиозных лидеров, как в тени непонимания близких учеников, мы замечаем, что слава Царя Царей, слава Мессии, слава Иисуса Христа сияет все ярче и ярче. На прошлой неделе мы рассмотрели с вами вот эту знаменитую историю преображения, и в этой истории преображения мы увидели с вами, что то, как я смотрю на рай, меняет то, как я смотрю на все в моей жизни, потому что рай привлекает меня, заставляя забыть о земном. Рай покоряет меня, заставляя задуматься о земном. Рай преображает меня, заставляя заслушаться о земном. И, наконец, рай подталкивает меня, заставляя заботиться о земном, заботиться о том, что происходит в этом мире. Сегодня, когда мы продолжаем изучать Евангелие от Матфея, когда мы касаемся вот этой второй части того, что происходит сразу после преображения, мы увидим с вами вопросы учеников, отвечая на них, мы увидим, как слава Христа указывает на самое важное вокруг меня. Именно слава Христа позволяет мне, можете себе записать, первое, подождать, чтобы важное не упускать. Второе, прислушаться, когда я до конца не понимаю, что именно я не замечаю в жизни. И, наконец, третье – понять, что в жизни является действительно самым главным. Начинается все с запрета Христа, который мы уже коснулись этого запрета на прошлой неделе. Иисус говорит, когда они спускались с горы, Иисус сказал им: «Никому не говорите о том, что вы видели здесь до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Есть как минимум две причины, почему Иисус запрещает своим ученикам рассказывать о том, что произошло на горе Преображения. Первое – преждевременное раскрытие того, что произошло. Преждевременный рассказ о том, что произошло на горе Преображения, мог опрометчиво спровоцировать более ранний арест и казнь. То есть Иисус четко представляет, что именно ему предстоит сделать. Он понимает, что именно ему предстоит сделать в жизни. И поэтому он не может позволить себе, чтобы его арестовали раньше срока. Есть определенные вещи, которые ему предстоит еще выполнить. Поэтому ранний рассказ о том чудесном преображении, которое только что произошло, может спровоцировать арест и казнь. Второе. Рассказ вот об этом чудесном преображении может отвлечь внимание от призвания Христа, от его грядущей смерти и воскресения из мертвых. Ученикам очень легко было бы рассказать о том, что только что произошло. Ученикам очень легко было бы рассказать о том, какое замечательное событие, какой потрясающий религиозный опыт был, который они только что пережили. И все это отвлечет внимание от самого важного, от того, что Христу предстоит пострадать, от того, что Христу предстоит умереть, и от того, что Христу предстоит воскреснуть из мертвых. Мы говорили с вами на прошлой неделе о том, что по сравнению с той славой, которая является воскресение Христа из мертвых, и той славы, что является в Его смиренной смерти, слава преображения – это бледная тень. Но если мы концентрируемся на ней, мы не замечаем того, ради чего Христос пришел в этот мир. Мы не замечаем того, зачем Он пришел. Иногда нам стоит подождать. Зачастую наша проблема, можете можете себе записать в ваших бюллетенях, зачастую наша проблема не столько в том, что наши желания неуместны, сколько в том, что они просто не ко времени. Проблема не в том, что наши желания неуместны, проблема в том, что наши желания не ко времени. Не было ничего предосудительного в том, что ученики хотели поделиться потрясающим религиозным опытом со всеми, кто готов был бы послушать об этом. Нет ничего плохого в этом, но не сейчас. Петр в одном из своих посланий возвращается к этому опыту на горе Преображения. Он рассказывает об этом опыте на горе Преображения. Теперь он может о нем говорить. Проблема не в том, что наши желания неуместны, проблема в том, что они не ко времени. Довольно часто в нашей жизни нам просто нужно набраться терпения, чтобы научиться доверять Господу, чтобы увидеть, как Он постепенно дает нам то, без чего, как нам кажется, нам не прожить именно сейчас. Наиболее драматичные моменты нашей жизни, наиболее тяжелые моменты нашей жизни, наиболее трагичные моменты нашей жизни требуют от нас терпения, они требуют от нас того, чтобы мы набрались терпения для того, чтобы сказать, что настанет день, когда однажды мы прославим Тебя. Мы не понимаем, как, мы не понимаем, как это произойдет, но настанет день, и мы прославим Тебя, Господи. Нам нужно набраться терпения. Наиболее радостные моменты в нашей жизни ожидают от нас того, что мы расслабимся, вернувшись к жизни такой, какой мы привыкли ее видеть, вместо того, чтобы в этих радостных моментах прославить Господа. И в глубине отчаяния, и на вершине радости, и в долинах в нашей жизни мы всегда должны учиться тому, чтобы славить Господа. Мы всегда должны терпеливо учиться тому, чтобы прославлять Господа во всем, что происходит в нашей жизни, и в отчаянии, и в радости, и в повседневности. Но все это не приходит автоматически. Все это не приходит просто потому, что однажды мы решили доверить свою жизнь Господу. Все это не приходит потому, что однажды мы решили обратиться к Нему. Все это не приходит потому, что каждую неделю мы ходим в церковь. Все это не приходит автоматически. Всему этому нужно учиться, и для того, чтобы постигать все это, нам необходимо набраться терпения. Готовы ли мы сегодня ждать? Отдаем ли мы себе отчет в том, что порой требуется время, чтобы увидеть воплощение того или иного желания в нашей жизни? Готовы ли мы сегодня ждать для того, чтобы однажды сказать: «Господи, я славлю Тебя, я прославляю Тебя». Было время, когда я не знал, как это будет возможно, но сейчас я славлю Тебя. Слава Христа указывает на самое важное вокруг меня. Ученики спросили Его, почему же учители закона говорят, что вначале перед Мессией должен прийти Илия? Иисус ответил: Илия действительно должен прийти и все приготовить, но говорю вам, что Илия уже пришел, только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Также и Сыну Человеческому предстоит пострадать от их рук. Ученикам очень сложно сопоставить их ожидание того, что должно произойти с пришествием Илии, с тем, что они слышат от Иисуса Христа. Им очень тяжело сопоставить их ожидание с той реальностью, которая происходит, потому что все ассоциировали Илию, ассоциировали его служение с социальным подъемом, с расцветом, с процветанием в нации. Они ожидали, что все это приведет к процветанию. Простой пример. Посмотрите на это пророчество в книге пророка Малахии. «Я пошлю к вам пророка Илию, он обратит сердца отцов к детям, а сердца детей к отцам, чтобы я не пришел поразить землю проклятием». Все хорошо. Социальные институты в обществе восстанавливаются. Сердца детей обращены к отцам, сердца отцов обращены к детям. Все замечательно, все хорошо. Для чего? Для того, чтобы я не поразил землю проклятием. Но в том же Евангелии от Матфея, в 10 главе, мы читаем с вами слова Спасителя, когда Он говорит: «Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человеку станут его домашние». Видите диссонанс между обещанием и тем, что происходит на самом деле, между тем, что обещается в книге пророка Малахии, и тем, что происходит на самом деле. И все это ученики готовы были бы стерпеть, если бы Иисус не начал говорить о том, что ему предстоит пострадать и умереть от рук книжников и фарисеев, от рук религиозных лидеров. Они готовы были бы стерпеть все остальное, если бы Иисус не начал говорить об этом. Можете себе записать в ваших бюллетенях о том, что они ожидают, что служение Илии должно привести к процветанию, а Иисус Иисус говорит о преследованиях. Они ожидают, что служение Ильи должно привести к процветанию, а Иисус говорит о преследовании. Когда наши ожидания не соответствуют реалиям в нашей жизни, нам стоит прислушаться к словам Писания, чтобы они указали нам на сияние славы Христа даже посреди терзаний. Довольно часто нам сложно совладать с обстоятельствами нашей жизни. Довольно часто нам сложно совладать с тем, что мы ожидали, что наша жизнь будет другой, а не тем, что на самом деле происходит в нашей жизни. Нам очень сложно с этим справиться. У нас были одни ожидания, а потом случилась совершенно другая реальность. Учеников были ожидания, что сейчас они войдут в Иерусалим, сейчас их жизнь изменится, сейчас они будут на гребне вот этой волны социального преобразования, сейчас они получат должности, сейчас они получат портфели, сейчас они поднимутся вверх по карьерной лестнице, сейчас в их жизни все будет хорошо, сейчас в их жизни все наконец-то будет замечательно. Жизнь удалась. Они ожидают вот этого, они ожидают, что они войдут в Иерусалим, и они услышат от кого-то, кто смотрит на них. Жизнь удалась. А их ждет отчаяние, страх, потерянность. Потому что тот, кого они считали сыном Бога во плоти, тот, кого они считали Мессией, будет арестован, будет избит, будет казнен, умрет. Их жизнь перевернется сейчас. Их ожидания не соответствуют тому, что им обещает Христос. И именно поэтому Он возвращает их к Иоанну Крестителю. Именно поэтому Он показывает им о том, что посмотрите, вот он, Илия. Он был популярен. Казалось, что никто не может тронуть его. А с ним поступили по их произволу. А его казнили. И никому ничего за это не было. Не было восстания, не было революции. Ему просто отрубили голову, и все. И никому ничего за это не было. Илия уже пришел, и с ним поступили по произволу. Он возвращает их с небес на землю, с небес их ожиданий, возвращает их на землю для того, чтобы однажды поднять их на небеса, поднять их выше их ожиданий, поднять их выше реальности их жизни. Мы говорили с вами об этом на прошлой неделе. Как мы смотрим на свою жизнь? Смотрим ли мы на нашу жизнь через призму послушания Божьему Слову, или мы смотрим на Божье Слово через призму наших ожиданий? Интерпретируем ли то, что происходит в нашей жизни на основании Библии, или мы рассматриваем Библию на основании наших жизненных реалий? Смотрим ли мы на то, что происходит в нашей жизни через призму Писания? Ищем ли мы Божью славу через призму Писания или нет? Слава Христа указывает на самое важное вокруг меня. И, наконец, последнее понимание, которое приходит постепенно. Тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе. Ученики понимают, наконец-то, что именно Иисус пытается до них донести, до них, наконец-то, начинает доходить, о чем именно он говорит, кем именно был Иоанн Креститель. Это не означает, что в этот момент они осознают до конца то, через что предстоит пройти Спасителю. Понимание приходит к ним постепенно. Можете себе записать, что понимание приходит к ним постепенно. Мы увидим в конце Евангелия, что вплоть до самого конца, вплоть до смерти Христа на кресте, ученики все еще не верят в то, что это произойдет. Для них это все еще шокирующие события. Но постепенно они начинают понимать то, что Иисус пытается им донести. И вот в этом смысле мы весьма похожи на учеников. Мы тоже открываем для себя шаг за шагом то, как именно мы можем прославлять Бога в нашей жизни. Мы открываем для себя шаг за шагом то, как именно мы можем прославлять Бога в нашей жизни. И в этом отношении есть очень важный момент. Мы привыкли думать, что наше личное счастье, каким бы мы его себе ни представляли, является самым важным в жизни. Что важно? Важно, чтобы ты был счастлив. Сын, дочь, любой из нас. Мы настолько привыкли верить в это, что мы считаем, что Бог прежде всего хочет, чтобы я был счастлив, что бы это ни означало. На какие бы жертвы ни пришлось пойти ради этого, мы настолько привыкли к этой мысли, что мы оправдываем себя тогда, когда мы идем против Божьей воли, тогда, когда мы идем против снов Священного Писания, тогда, когда мы идем наперекор всему, что мы видим в Священном Писании, и мы говорим о том, что, ну, да, я понимаю, но Бог же хочет, чтобы я был счастлив. Бог же жаждет этого. Прежде всего, это не так. Это не так. Господь хочет прежде всего, чтобы мы преобразились, чтобы мы были другими. Он жаждет прежде всего, чтобы мы научились наконец-то славить Его всем, во всем, что происходит в нашей жизни. Растем ли мы сегодня в нашем понимании того, как мы можем прославлять Бога в нашей жизни? Можем ли мы сказать, что сейчас мы славим Творца в больших сферах нашей жизни, чем год назад? В больших обстоятельствах, чем год назад? Клайв Стейплс Льюис, автор знаменитых «Хроник Нарнии», в своей книге «Право на счастье» как раз описывает вот этот момент. Признавая право на счастье в этой области, перед которым ничто, все обычные нормы поведения, мы думаем не о том, что бывает на самом деле, а о том, что нам мерещится, когда мы влюблены. Беды вполне реальны, а счастье, ради которого их терпят и творят, снова и снова оказываются призрачными. Все, кроме мистера М и миссис Н, видят, что через год-другой у мистера М будут те же основания покинуть новую жену. Он снова поймет, что на карту поставлено все. Он снова влюбится, и жалость к себе вытеснит жалость к женщине. Это лишь один пример того, как право на счастье, право на мое счастье вытесняет все остальные вещи в моей жизни. Вот почему. Прежде всего, Господь не хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы прежде всего славили Его. Потому что именно слава Христа указывает на то, что важнее всего в моей жизни. Именно слава Христа указывает на то, что важнее всего в моей жизни. Постепенно, шаг за шагом, мы привыкаем к каким-то вещам, которые, по идее, должны нас шокировать, но больше не шокируют. Например, что если я вам скажу о том, что на протяжении десятилетий в нашей стране люди выстраивались и до сих пор выстраиваются в длинные очереди для того, чтобы посмотреть на труп. Сама мысль о том, что люди выстраиваются в длинную очередь, что они стоят зимой, они терпят холода. То есть до того, как были очереди в Макдональдс в начале 90-х, я отдаю себе отчет в том, что не все помнят очереди в Макдональдс в начале 90-х. Я понимаю это. Я понимаю, что то, что я скажу дальше, будет еще страшнее. Так вот, до того, как были очереди в Макдональдс в начале 90-х, в нашей стране были длиннющие очереди. Это стало притчей во языцах. Очередь в мавзолей, в мороз, в холод, часами. Люди стояли для того, чтобы посмотреть на труп. И до сих пор люди приходят для того, чтобы посмотреть на труп. Когда произносишь это, понимаешь, насколько это шокирует. Но когда ты живешь в этом, то ты не воспринимаешь это как что-то необычное. Ну, да, у нашей страны был политический лидер, который умер. Никто не понимает, зачем, но его потом забальзамировали. Никто не понимает, зачем, но его до сих пор не похоронили. Никто не понимает, зачем, но люди приходят на него посмотреть. Ну, как бы, добро пожаловать в Россию. Здесь много происходит чего, что люди не понимают. Это шокирует. Но когда ты живешь с этим из года в год, ты теряешь остроту этого шока. И мы теряем остроту шока распятия Христа. Мы смотрим на распятие Христа через призму украшения. Мы смотрим на распятие Христа через призму того, что мы видим в соборах и храмах по всему миру. Мы смотрим на распятие Христа как на что-то, ну, можно даже сказать, милое, симпатичное. Мы не представляем себе. Мы потеряли из виду, насколько это шокирует. Это настолько шокировало, что ранние христиане, когда они рассказывали о том, что Бог стал человеком, о том, что Бог воплотился, а потом Бог умер вот такой смертью, самой, не просто самой ужасной, самой постыдной смертью, смертью, которая уготована была отбросом общества. Идея того, что Бог, Творец неба и земли, стал одним из нас, уже должна шокировать нас, но Господь не останавливается на этом. Творец неба и земли умирает как отброс общества, как бомж, как тот, кто никому не нужен. И в этом действии, и в этом событии он прославляется больше всего. Ранние христиане отдают себе отчет в том, насколько страшной была эта картина, насколько непривычно было думать о том, как умирает Господь. Именно поэтому апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам: «Мы возвещаем распятого Христа. Для иудеев это камень преткновения, для язычников безумие. Безумие подумать о том, что Бог может умереть таким образом. Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божья. Ведь то, что кажется глупостью Божией, куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божией, куда сильнее человеческой силы». Господь не просто умирает на кресте, Иисус Христос прославляется на кресте. Это сияние Его славы. Крест становится славой Иисуса Христа для того, чтобы каждый из нас не боялся прославлять Его всем в своей жизни, отдавая Ему все в своей жизни. Крест Христа становится славой Христа для того, чтобы я не боялся славить Его всем в моей жизни. Приняли ли вы этот дар прощения? Обратились ли вы к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом? Если вы еще не сделали этот шаг веры, сделайте его сейчас. Расскажите всем об этом решении довериться Христу, приняв таинство святого водного крещения. Обратитесь к Нему. Не откладывайте этот шаг. Потому что слава Христа указывает на самое важное вокруг меня. Оно позволяет мне подождать, чтобы важное не упускать. Оно позволяет мне прислушаться, когда я до конца не понимаю, что именно я не замечаю в моей жизни. Оно позволяет мне понять, что в жизни является самым главным. На следующей неделе, продолжая изучать Евангелие от Матфея, мы увидим ответ на вопрос, как совладать с тем, с чем справиться никак не получается. Как совладать с тем, с чем справиться никак не получается. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили только что, мы привыкли думать, что наше личное счастье, каким бы мы его сегодня ни представляли, является самым важным в жизни. Это то, ради чего мы готовы бросить все, расстаться со всем, пойти на компромисс с собой, со своими убеждениями, просто ради того, чтобы быть счастливым. Господь же прежде всего жаждет, чтобы мы прославляли Его. Потому что Он отдает отчет, что лишь тогда, когда мы славим Его всем, что есть в нашей жизни, подчиняя этому все наши желания, лишь тогда мы обретаем истинную свободу, способную нам подарить счастье даже посреди трудностей, скорби или лишений. Поэтому приучите себя задаваться очень простым вопросом о том, как именно то, что мы делаем, как именно то, что мы делаем на работе, как именно то, что мы делаем в церкви, как именно то, что я делаю в семье, как именно то, что я делаю, воспитывая моих детей, как именно вот это прославляет Господа. Каким образом это привлекает внимание к Нему? Каким образом то, что я делаю на самом деле прославляет Господа? Потому что, когда прославление Творца является главным в нашей жизни, тогда главное в нашей жизни всегда остается центральным. Тогда мы никогда не будем упускать из виду как раз то, что действительно важно, то, что важнее всего. Линган Дункан пишет, что наша первостепенная и высшая цель, задача и устремление всей жизни – это Божья слава. Ради этого мы и живем. Наши современники считают, что Бог является средством достижения высшей цели в жизни – счастья. Мы же не верим, что Бог служит посредством, поскольку Он и Сам и есть высшая цель. Он – причина того, почему мы существуем. И Он же наше вдохновение. Нет и не может быть высшего счастья, удовлетворения и радости без Него. Нет и не может быть высшего счастья, удовлетворения и радости без Него. Слава Христа указывает на то, что действительно важно в моей жизни. Давайте помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе, просим Тебя, дай нам славить Тебя, дай нам прославлять Тебя, дай нам в радости нашей, Господь, в счастье нашем, в довольстве, достатке нашем не забывать Тебя, но славить Тебя за это, не принимать это за данность, но славить Тебя, Господь. Дай нам превозносить имя Твое посреди слез, когда нет песни, когда нет возможности, когда нет сил, когда нет желания, Господь, славить Тебя, потому что так нестерпимо больно. Дай нам в этот момент славить Тебя. В повседневности, Господь, в рутине. Когда мы забываем, выключили ли мы утюг, когда мы забываем о том, закрыли ли мы дверь или нет, просто потому что это рутина. В этой рутине, Господь, дай нам славить Тебя. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Дай им обратиться к Тебе. Дай им прославить Тебя. Господь, дай им сказать: прости, пожалуйста, мои грехи. Измени меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, чтобы всем в своей жизни я славил Тебя. Я так хочу этого, Господи. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Чтобы я был Твоим сыном, Твоей дочерью. Во имя Твое святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.